Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У нас сегодня в гостях Алексей Шмелев, поэт, один из создателей проекта «Мужской голос», участник проекта «Сезон стихов». Я тебе честно признаюсь, я каждый раз немножко тушуюсь, когда вот надо про кого-то сказать, вот он поэт. Ну, как-то у нас есть Пушкин, Тарковский, Бродский, Тютчев и так далее, и вот тут тоже поэт пришел. Но я тебе могу честно сказать, что вот в плане твоих стихов у меня такого смущения нет. Для меня как-то это поэзия, которая... Вот поэзия, и вот тут больше никаких определений не нужно. У тебя в руках телефон, ты вроде как собрался прочитать что-то вот в тему нашего разговора.
Да, я думаю, что... Когда тебе поверю, я и свой увижу путь, расплавится материя и засияет суть, и станет грязной пеною на зыбком берегу вдруг все второстепенное, прощенное врагу, и будет новый танец и вибрация любви, и от меня останутся лишь отблески твои, мне память словно дар нести до неба твоего, и кроме благодарности не будет ничего.
Бальзам на сердце. Слушай, вот наш звукорежиссер Саша кивает в аппаратное тоже, слушает и улыбается. Спасибо тебе. Ты сказал, что поэзия – исповедальная вещь, и совершенно я с этим согласен, и для меня даже смыкается с тем, что вот вообще любое говорение о вере – это в первую очередь исповедь, лучшая проповедь – это исповедь. Но в плане поэзии каждый раз возникает вопрос, а ну, не опасно ли так тратиться, вот всего себя излить, что останется внутри? Что заставляет человека публично исповедоваться в этом смысле в стихах? Исповедоваться, конечно, не в смысле исповеди в храме, да, не в грехах каяться перед Богом, но раскрывать самое глубокое в себе, ведь не каждый на это решается.
Ну, это же, я частично ответил на этот вопрос, это же творчество, то есть это смысл моего пребывания здесь отчасти. То есть если я не буду этого делать, то... Я не успею тогда что-то очень важное сделать. Никогда, конечно, это такое слово, но редко ощущаю такое же присутствие Бога, как в тот момент, когда я пишу стихи. То есть это очень, ну, вот этих тонких энергий. Ну, молитва, но молитва, она, вот как раз молитва, она больше как просьба. Там творчества мало. А вот именно творчество, у кого-то, кто-то, я не знаю, кто-то, может быть, так табуретки делает, что в этот момент свое единение с Богом чувствует. И это тоже правильно. Каждому свое. Просто у меня это через слова. Я, например, музыку вообще не воспринимаю. Вот мы с Лёшей Вдовиным, прекрасным там поэтом-музыкантом, ехали. Он там все музыка. Говорит, если не надо, говорит, если можно было без слов, я вообще песни бы слова не вставлял. Он говорит, ну просто у нас люди не воспринимают без слов, поэтому приходится, ну причем гениальный, он пишет еще текст, вот. Жена у меня тоже, она очень тонко чувствует музыку, ритм, я вообще не чувствую, то есть у меня как бы что вот так, что вот так, то есть я текст чувствую, у меня раз там строчка свежая где-то услышу, я такой, как это круто. То есть у меня, ну, я через это вот, ну, контактирую.
У нас с тобой, помню, был разговор как-то такой совершенно на ходу, что у тебя же был, ну, какой-то период, или, в общем, ты писал песни, и мы с тобой много лет назад познакомились именно на этой почве, а потом в какой-то момент, как я понял, ты, ну, не то, что перестал писать, а просто тебе стало неинтересно, вернее, тебе стало интересно работать именно со словом.
Да.
И вот
да.
Ты понял, что в этом какая-то свобода даже есть, когда вот нет гитары и аккордов, грубо говоря, под это.
Песни по-другому пишутся. Песня, она у меня целиком как бы приходит сразу с напевом, я бы не сказал, что это с музыкой, с... Ты начинаешь что-то так там напевать.
С мотивом.
Мотивом. С мотивом, то есть мотив и очень разряжено в песне. То есть раз припев придумал, уже, ну, а куплет можно там...
Уже просто дописать.
Дописать, да.
Я понимаю тебя прекрасно.
Припев есть, поется. То есть песня должна петься, а стихи, они немножко по-другому устроены.
У тебя в руках опять телефон, я вижу.
Да, тоже вот стих. По-моему, один из самых последних, который я написал. «Всем выдавали, поскрежали, я нацарапал на скрижаль». То, как дружочки приезжали, и расставаться было жаль. Еще каркасную избенку и на воде закатный цвет, и тонкой женщины с ребенком на фоне моря силуэт. Вот экзотические фрукты, ночное небо, дым костра, и брат, играющий в конструктор, и с нимбом старшая сестра, и выше неба, мама с папой среди созвездий, планет, мне говорящие царапой, и яркий свет.
Спасибо. Недавно было интервью с поэтом Тимуром Кибировым. Там есть пару мыслей, которые меня вот как-то так, ну, заинтересовали, и я хотел бы с тобой их обсудить. Первое, он говорит, ну, понятно, что слава богу, что поэзию совершенно невозможно зарабатывать. Вот так даже иронично, говорю, слава богу. Мы тоже с тобой как-то на эту тему говорили в абсолютно частной беседе, что, ну, работаешь ты вот где-то, ты занимаешься тем, чтобы кормить семью, поэзия не приносит заработка. Но ты даже об этом сказал как о неком таком, ну, каком-то позитивном моменте, потому что на разнице потенциалов вот вдруг рождаются стихи, когда там по жизни занимаешься чем-то совершенно не связанным с творчеством, а с таким вот именно творчеством поэтическим. Вот как это, как ты это чувствуешь, как это работает?
Пушкин сказал, на свете счастья нет, но есть покой и воля. Вот когда ты независим в творчестве от человека, который тебе за него платит, когда это просто зритель или просто ты сегодня заработал, завтра не заработал, а стихи все равно пишутся. Это свобода как раз. И эту свободу получаешь зарабатыванием средств к существованию в другом месте. То есть, и причем я занимаюсь стройкой, я получаю удовольствие от стройки тоже. То есть, сейчас вот там дома.
Тоже творчество.
Тоже творчество, на самом деле, да. То есть, там, дизайн интерьеров, да, там, дома, какие сейчас технологии в домостроении. То есть, это все очень развивает, это дает как раз свободу в моей голове для прихода поэзии. Нет. Потому что если я все время думал про поэзию, ой, не пишу, ой, что-то не пишется, ой, надо написать, ой, все. Как бы, вот это как раз отречение от себя, то есть ты только ты забыл про то, что тебе надо что-то написать, как-то оно само тебе приходит. Я говорю, самое главное – это вот пытаться жить по совести. Вот я уверен, что если человек будет жить по совести, то он сможет раскрыть все свои таланты. Потому что талант блокируется, когда человек начинает идти на компромиссы.
Как интересно. Талант блокируется, когда человек начинает идти на компромиссы. А почему так, как ты думаешь?
Потому что энергия, которой подключаешься в момент написания, она очень чистая, она очень легкая, а тяжесть греха, она не позволяет туда. То есть можно быть ремесленником. Вот ремесло, вот, ну, там, опять же, Моцарт, Сальери, да, пушкинский. То есть Сальери, может, писал хорошие вещи, но Пушкин его сделал вот таким. И это как раз очень хорошее знание, как, может быть, даже когда-то подключался он к этому каналу, но потом своей жизнью, завистью, чем-то еще он так исказил свою природу, что уже не может туда подключаться, но помнит, как это было, но знает, как, все еще пишет по инерции и понимает, что это уже не то.
Слушай, ну ты потрясающую вещь говоришь, что творчество требует чистоты сердца.
Да.
Но это же евангельское. Блаженно чисты сердцем, ибо они Бога узрят.
Да.
И потому смогут творить.
Да.
Или у апостола Павла есть «таинство веры совершается в чистой совести». Это снова для меня вот очень важная мысль, потому что твоя мысль, потому что, опять же, мы через разговор вот о поэзии, о творчестве, на самом деле фактически говорим сейчас вообще о человеке перед Богом.
Да.
Ну вот если возвращаться к вопросу о работе, о разнице потенциалов, я понимаю, о чем ты говоришь. С другой стороны, я вспоминаю, в какой-то программе видел на телевидении, обсуждали поэзию Андрея Вознесенского и просто приводили количество его вот тиражей. То есть там первый сборник, там типа 30 тысяч, я сейчас условно говорю, но порядок цифр такой там. Второй сборник стихов 150 тысяч экземпляров, третий сборник 300 тысяч экземпляров. То есть какой-то совершенно невероятные тиражи, и все это раскупалось, и в Советском Союзе читалось, где поэт был больше, чем поэт. А вот нет у тебя, как у поэта современного, ну какой-то, если угодно, не знаю, грусть и печаль, что сегодня не так, что сегодня невозможно. Вообще такие тиражи и в прозе, наверное, невозможно, если это не бульварный роман, а уж в поэзии тем более. Вообще о тиражах, вот о таком внимании к поэтическому слову сегодня в обществе речи не идет.
Ну, в интернете, так вот если порталы такие крупные взять, там литературные, сейчас просто стало писать много людей. Сейчас же читатели...
Мне кажется, много публиковать просто стали.
20 миллионов много. Читателей, вот так по там, у крупных порталов литературных, то есть 20 миллионов человек читают поэзию. В России. У Блока книжка издавалась 3000-м экземпляром. Это его тираж был. 10, по-моему, было у «Северянина», это был самый крупный. То есть вот чтобы для сравнения. Тут на, скорее не количеством, а качеством.
Ну вот я как раз про это хотел спросить. 20 миллионов человек читают портал поэтический. Во-первых, сколько из них конкретно твое стихотворение прочитают? Во-вторых, сколько из них, там, если угодно, зашли не случайно туда? Это я сейчас не обесцениваю эти цифры, а не, просто размышляю на них.
150 тысяч, мне кажется, что такое подсчёт там читателей.
То есть это, ну, это хорошо, это нормально.
Ну,
да?
Это нормально. Ну, был бы миллион, я бы так же, как и 150 тысяч, относился бы к этому. То есть я, ну... Главное, чтобы ты сам понимал, что ты сделал что-то очень крутое. Как разница, сколько читателей.
Поэта судят по законам им же созданным, да, да. Как Пушкин говорил. Так, у тебя в руках телефон, я вижу.
Да, стих вот тоже вспомнил. «Когда последним снегопадом укроет Бог страну мою, погаснет солнце, как лампада, и станет холодно в раю, необъяснимый и нелепый приобретут в ту пору вид высоток подмосковных склепы и частокол надгробных плит, когда на улице пустые, что мы, из кухни на балкон полупрозрачные святые, сойдут с просоленных икон. Воздастся каждому по вере, залою станут города, и спящий мальчик на Венере не вспомнит страшного суда».
Спасибо. Ну вот к еще одной мысли из интервью Тимура Кибирова я обращусь. Его спрашивали о том, что, грубо говоря, почему в ваших стихах так много прямой дидактики. И он на это отвечал, что «а почему бы нет?». Вот я так, не то, что я так даже вижу и чувствую, а да, я предъявляю к поэзии, к творчеству этические требования. Ну, если я сейчас его мысль пересказываю уже, как ее помню, но, грубо говоря, к какой-нибудь той или иной, там, не знаю, поэзии, поэме Маяковского, его коммунистического периода, скажем так, как бы она ни была прекрасно написана, можно предъявить претензии, ну, такого какого-то этического плана, нравственного плана. И я, говорит, Кибиров такие претензии предъявляю, потому что это плохо. Вот для меня там Маяковский и Горький – это плохо поэтому. Это мнение поэта Тимура Кибирова, подчеркиваю, как бы частное мнение. Вот, каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, как писал Левитанский. А вот что ты об этом думаешь?
Каждый выбирает для себя.
Но я даже не про поэтов, не про Маяковского и Горького, а про вот эту... Ну, прямую дидактику, что ли, в поэзии. Я почему об этом говорю? Потому что вот очень часто мы слышим, вообще, я так задам вопрос, очень часто, как только где-то вообще возникает тема там веры Бога в поэзии, в песне, я вот с этим сталкиваюсь сам, люди так напрягаются, это что, проповедь? Угу. То есть стоит вообще сказать что-либо просто на тему религиозности, лично, даже исповедально, ты что, сейчас учить всех собираешься, ты будешь проповедовать? И вот ты с этим сталкиваешься, видимо, раскиваешь. Или ты как минимум
наоборот,
такие реакции тебе
наоборот,
известны? Что ты вот...
Никогда еще не было такого.
Не было такого?
Ни разу. Вот сколько я сейчас читаю все стихи примерно в этой теме, ни разу у меня не было такой реакции. И отвечая на твой вопрос по поводу Маяковского, я скажу так, что из-за как раз составляющей смысловой некого откровения, мне у Маяковского нравится, допустим, там 10% его стихов, а у Арсения Тарковского 90% его стихов мне близки.
Тут мы с тобой совпадаем.
И вот и ответ, как бы, ну, про что, да? Там, просто мне кажется, что Маяковский не вышел из подросткового возраста.
Так.
Он такой ребенок, 15-летний, обиженный. И вот он даже свои последние стихи писал как 15-летний обиженный ребенок. И когда тебе 15 лет, они цепляют. Но когда ты выходишь уже на какой-то следующий этап развития или находишься, как, по крайней мере, уже в следующей какой-то ролевой модели, когда ты уже сам там детей растишь, что-то еще, уже это, ну, так смотришь, типа, ну, плохо ему было. Вот плохо было, страдал, писал. Ремесло освоил очень хорошо, то есть мастер. Но о чем уже неинтересно, потому что там кто-то это уже прошел раньше.
Ну вот раз мы заговорили о великих, не могу эту благодатную тему не продолжить, а вообще, я не спрашиваю о любимых поэтах, это глупый, странный вопрос. Их много, они разные, они меняются от периода к периоду в жизни, что такое любимый поэт, непонятно. Но я думаю, что у человека есть путь, вот как от кого, к кому он шел, кто ему важен был, на каком этапе жизни. Там, я помню очень хорошо там, свой какой-то первое потрясение там, Брюсовым и Гумилёвым, которое со временем там прошло, но оно осталось как такое загустевшее вино, и ты всегда к этому обращаешься, как к старому проверенному другу, который, может быть, сейчас тебя уже не вдохновляет, но ты всегда знаешь, что здесь ты найдешь понимание. А вот что у тебя? Какие были этапы, какие были вот эти вот согревающие встречи с поэзией?
Раскрыть секрет, да, такой?
А это секрет считается как-то,
ну,
да?
Я думаю, что да.
Поэтический
это
корень же, очень лично,
что такое. Такой момент, какой этап что-то читал.
Знаешь, наверное, для потомков, которые будут творчество исследовать биографически, наше интервью сейчас будет кладезем информации, но поделись так, чтобы не раскрывать секретов.
Начиналось все с Шекспира.
На русском?
Перевод на русском, да. У меня с языками иностранными плохо. Я что-то выучил, забыл. Так, ну, надо либо все время на них разговаривать, либо они у меня... у меня память очень быстро обновляется. Я не помню там из детства очень много. То есть я помню там 7 класс, наверное. Вот, там до этого вообще ничего не помню. То есть все стирается старое, что... Вот. Потом был период такой... Есенин, и там уже начался русский рок, авторская песня, то есть Наутилус, там Щербаков из авторской песни, какая-то такая гремучая
Щербаков
связь.
Щербаков такой бард, не раскрученный из авторской песни. Такой.
Но он вот поэт.
Нет, он великолепный, безусловно. Я просто потому что думаю, что даже не все вот его сейчас так вспомнят. Там он как-то во втором ряду после там Акуджавы, Избора и так далее.
А вообще забавно, я сейчас говорю про вроде про рок и авторскую песню, а называю поэтов ее. То есть это фактически Кормильцев, Щербаков. То есть их музыкантами назвать-то так, ну, сложно. Потом как бы началась уже литпроцесс уже такой начался, как бы началось знакомство с тем, что есть. Тарковский, потом Геннадий Жуков очень на меня повлиял, такой ростовский поэт. Потом, опять же, вот этот русский рок, там Башлачев, Александр Литвинов, который Веня Дыркин. То есть много, такая смесь очень гремучая. Сейчас вот не скажу. А потом уже начинаешь просто слушать современников, там и кайфовать. Там вот я слушаю, там, например, Лёшу Вдовина, там, Пашу Фахрединова, Дима Вагин, Оля Чикина, там вот из... Так, кто сейчас? И просто, ну, думаешь, как вы это делаете вообще? Так круто. Вот у Димы Вагина сейчас просто строчка, которая вспомнилась. «Ты видишь, за каждым шагают травы, если не в шаг, то в рост. Если мы были к тебе неправы, произнеси суть звезд». То есть, туф, и все, как бы такой, как ты это делаешь, Дима?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Шмелев, поэт, один из создателей проекта «Мужской голос», участник проекта «Сезон стихов». Сегодня с нами с вами в программе «Светлый вечер». Любопытная вещь. Мы начали с того, что поэзия – это такая... Возникновение поэзии происходит на границе сознания и надсознания или подсознания. Но как на границе того, что можно выразить прозой в понятиях, и того, что находится на самом деле по ту сторону слов и логических операций. А с другой стороны, мы сегодня нередко говорим о технике стихосложения, о методах. Вот ты говорил, что у тебя один метод, а у твоего коллеги, собрата по цеху, там их три. А вот как сочетается это какая-то принципиальная неукладываемость поэзии в правила возникновения, ее какая-то такая сверхрациональность и вот такой какой-то инструментальный подход, вот такой метод, такой метод.
Ну, я думаю, как у Луки Воина Синецкого это сочеталось, что он служил, а потом оперировал. То есть это как вот вы можете потом? Так он и там Богу служит, и здесь Богу служит, он людям помогает, и так, и так. То есть то же самое и здесь, как бы рационально это то, что ты не навредишь. Потому что когда рационально отключается, я говорю, можно чернуху какую-то слить, что-то еще.
В принципе, не навреди в поэзии.
Конечно.
А вот это, кстати, мнение, ну, как бы не такое уж, я думаю, часто встречающееся. Мы чаще слышим о том, что поэту позволено все, таланту прощается все.
Ну, когда он в этом потоке, то да. То есть, если талант...
Ну, ты имеешь в виду, когда ты говоришь в этом потоке, то есть это то, о чем мы говорили, когда он в чистом сердце.
Да.
Когда
да,
он с чистым сердцем, тогда он подключен к Богу, и тогда это августиновское «люби Бога, делай, что хочешь», тогда вот это об этом.
Да. Я, кстати, это не знал, но
вот,
это очень точно.
Вот это блаженный Августин.
Очень круто.
Читай.
«Если в тебе не растопит звезда черную корку льда, ты, мой хороший, вернешься сюда. снова вернешься сюда. Заново вырванный небо лоскут, будешь в зародыш зашит, и извлекут тебя, и нарекут тут во спасение души. Маму и папу за руки держи, крепче держи, вспоминай сны, миражи, полусны, миражи, горы Тибета, Синай. Это такая, мой мальчик, игра, нет в мире славы мирской. Вспомни себя и смотри, как гора станет волною морской.
О, спасибо тебе, опять скажу, бальзам на сердце. Но вот я все-таки к мысли, к предыдущей возвращусь. Ты выставляешь критерии для творчества «не навреди». Как поэзия может навредить? Наивный вопрос задам. Ну, ты же не хирург, который может не то отрезать, прости меня.
Виновато не вино, виноват пьющий, это понятно. Но я не знаю, у меня всегда есть... Вот как только что-то родилось, какое-то художественное произведение, ты все время чувствуешь, насколько оно чисто, вот скажем, чисто. То есть оно может быть несовершенно, оно может быть наивно, что-то еще, но что ты зла в него не вложил, что ты зло не должно дальше тебя пройти. То есть если оно в тебя попало, уж будь добр с ним внутри себя справиться. Не надо его еще дальше распространять, что кто-то прочитает такой, ага, и тоже испытает, и оно в нем поселится. Вот, не знаю, у меня есть какой-то это внутренний камертончик, и я вот стараюсь такие вещи не выпускать.
Видимо, в этом ответственность художника, мы так можем сказать?
Наверное. Да это ответственность, прежде всего, на самом деле, перед собой. Даже не то, что там кто-то что-то прочтет или поймет. Ты должен понимать, что ты... Ты же как бы, ну, голый стоишь, что-то скроешь, ничего не скроешь, все про тебя известно. Ну, то есть ты из таких же частичек, я же говорю, вот все из этого, то есть тут каждый твой помысел известен. И в этом и есть задача, то, что помыслы свои не... Ну, чистое сердце, вот самое точное, чистое сердце.
Лейтмотив нашей сегодняшней программы, это очень здорово. Не могу тебе вопрос один не задать, простой, но вот я уверен, для многих такой он не актуальный. Многие пишут стихи, и немногим удается создать поэзию. Многие занимаются тем, что мы называем графоманией. И, может быть, в каком-то личном плане это и, ну, и неплохо, даже не то, что может быть. Пишет человек хорошо, пусть пишет, ему дается. И, конечно, тоже трудно вербализировать, но все-таки как, где граница? Вот как человеку, если угодно, самому себе сказать, что вот да, я пишу стихи, а не просто занимаюсь версификацией и рифмовкой. Был ли у тебя в жизни, ну, не знаю, период, не период, а, знаете, вот точка, когда ты понял, что, ну, вот, ну, это поэзия?
Ну, тут это... Как человеку определить, фальшивую ноту взяли на инструменте или нет? Есть определенный строй, есть музыкальный слух. Точно так же развивается поэтический слух, как развивается музыкальный слух. Ведь есть же люди, которые не слышат нот. Точно так же кто-то скажет, ну какая разница, это стихотворение или это, то и то в рифму написано, и то в столбик. Тут кто-то, у кого-то просто, как есть, рождаются же люди с абсолютно музыкальным слухом. То есть вот он просто таким родился. Я, развивая поэтический слух, в какой-то момент начал что-то понимать, опять же, не факт, что это правильно. Но вот я для себя что-то начал понимать, что-то слышать. Где фальшиво, где не фальшиво. Если бы я не развивал его, может быть, я бы уже не писал. Потому что, ну, там, я бы чем-то другим уже занялся, опять же. Тут неплохо, что люди пишут, абсолютно неплохо. То есть я абсолютно спокойно к этому отношусь, когда там поэзия или не поэзия. Важно, чтобы это не стало одержимостью. Потому что вот проблема начинается, когда человек пишет плохо, а у него есть одержимость этим. И он... как бы начинает очень болезненно реагировать на то, что его не признают.
Слушай, а разве не бывает одержимости у тех, кто пишет хорошо? Сколько мы слышим о том, что вот поэзия – это служение, и эти слова, они, безусловно, у них есть правда, но часто же они становятся для человека, ну, как сказать, часто, не знаю, но вот такой образ поэта, там образ поэта Серебряного века, для которого творчество почти религия, заменяющая, на самом деле, живого бога. Это вот я поэт, и я в жертву этому творчеству принесу, не знаю, родных, семью, ближних, все, потому что я служу. И это тоже одержимость. Если я не буду писать, я не смогу жить. Вот ты как чувствуешь? Это тоже одержимость?
Да, тоже одержимость. Это апостол Павел, по-моему, сказал: «Все мне дозволено, но не все полезно». Вот.
Ты для себя границу эту проводишь?
Конечно, конечно. То есть здесь в мире же столько всего интересного, столько всего прекрасного. Вот как бы просто замкнуться в чем-то. Это, конечно, осознанный выбор человека, как правило, бывает. Бывает неосознанный. Но, ну, как ты смотришь на ребенка, не знаю, там, на новорожденного или просто на ребенка, и понимаешь, что да что там все эти стихи вот, по сравнению с этим ребенком? То есть, что это вообще? Просто, ну, это просто пыль. То есть, вот он, вот она, вершина творчества. Ничего совершеннее уже не получится создать никогда ни у кого.
Потрясающе.
И все. И тогда так спокойно становится на сердце.
Тогда, наверное, пишется легче.
Конечно. Я говорю, что когда... Ну, кого ты хочешь обыграть? В чем ты хочешь кого-то обыграть? То есть, ну, вот оно уже, все уже... Нет соревнования. Есть только творчество. Пожалуйста, хочешь сюда вложить творчество? У меня друг Саша Лобанов, он сейчас с детьми начал заниматься. То есть, актер Первого канала сейчас в школе Казинника занимается с детьми. Он отказался от актерства вообще. Он был очень успешный актер. Просто сказал, все, не хочу, это не мое, я хочу с детьми заниматься.
У тебя были кризисы, когда ты не мог писать?
Да, да, да. Я как раз вот когда думал про это, что надо писать, я не мог писать. Когда занимался чем-то, где нужно... вот, кстати, тут, это такая сфера околотворческая, я бы сказал, организация мероприятий, вот это какая-то беготня, тоже мало писалось. А вот как только совсем другое, лес, стройка... Простые мужики, нормальные, то есть все как бы сразу...
Нормальные быстро... люди.
Нормальные люди, да, живые люди, то есть, ну, кто тебе говорит, действительно говорит, что думает, а не там говорит, а еще три плана иметь за... То есть, вот, не знаю, я благодарен Богу за все, что есть.
Это какая-то очень мне понятная такая важная мысль, что когда есть творчество, есть какая-то область рядом... Вроде не творческая, но рядом. Она еще больше отвлекает. Да. Она такой суррогат тебе дает такое ощущение, что ты вроде занимаешься чем-то, но это на самом деле не то. А вот полностью развести эти, как бы, да, сферы и.
То есть надо либо этим зарабатывать. У меня есть знакомые, которые этим зарабатывают. Вот именно.
Поэзией?
Бардроком.
Бардроком.
Либо заниматься вообще чем-то другим. Вот когда ты около. Создается иллюзия, что ты типа занимаешься творчеством, на самом деле это вот самая такая иллюзия энергозатратная.
Очень понятно, да. Спасибо тебе за этот разговор, но мы тебя, конечно же, не отпустим без еще, может быть, одного или даже двух стихотворений. На ход ноги, что называется.
Наверное, надо что-то повеселее, порадостнее. Что-то у меня был какой-то...
Надо то, что вот тебе сейчас на сердце лежит.
Ладно, тогда два разных. Одно старенькое, одно поновее. Все тебе не хватает чего-то, все меняешь за городом город. И работа тебе не работа, да и повод, как будто не повод. Эта женщина рядом с тобою есть красивее, кто бы спорил. Да и то, что зовется с судьбою, лучше было бы встретить у моря. И понять, нет любви безответной, потому что любовь есть служение, и что только движение бессмертно, потому что рождает движение. Оглянись на себя, не во гневе, в этом городе ты еще не был, и расти, как растут деревья, одновременно в землю и в небо.
Спасибо.
И еще одно тоже, как раз на ход ноги.
И хедлайнер.
От горных вершин до земных низин повсюду следы наших лап. Господи, я никудышный сын и никудышный раб. Я не умею, как царь Давид, петь для тебя псалмы. Господи, мой непотребен вид, мысли мои хромы. Знаю, твой мир справедлив и прост. Не мыслю о мире ином. Вот только, когда начинается пост, приходят друзья с вином. Так и припремся оравой всей мы на небесный трап. Папа, я в гости позвал друзей. Мы правда тихонько. Пап.
Алексей Шмелев, поэт, один из создателей проекта «Мужской голос», участник проекта «Сезон стихов», сегодня был с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
«Светлый вечер» на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.